18:05 московское время на YouTube-канале «Дилетант». На своем месте в свое время программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Концевой и Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты отечественной истории. На этой неделе в жизни программы произошло два важных события. Во-первых, через день после предыдущего эфира был день рождения Леонида Александровича, поэтому открывается, так сказать, марафон поздравлений. Леонид Александрович, как и положено, так сказать, имениннику, это дело отметил, и я там был. Не скажу, что именно пил, но, так сказать, по усам текло. Вот. Во-вторых, и это тоже важно, в минувшее воскресенье наша школа, 43-я, гимназия 1543, школа номер 1543 имени народного учителя России Юрия Владимировича Завельского, отметил свое 50-летие. Само 50-летие, само собой, было 1 сентября. Ну вот, отметить собрались к ноябрю. Поэтому всех причастных, а я знаю, что среди аудитории нашей передачи есть и наши выпускники, и родители наших выпускников, еще раз с этим замечательным праздником. Ну, а мы с вами начинаем пятую, такой длинный у нас получается мини-цикл, пятую передачу, посвященную Первой Российской революции, так и называется цикл «Первая Российская». И в прошлый раз мы вплотную подошли, в трепете остановились перед совершенно определенной датой, 17 октября 1905 года. Вот. И сегодня, я так понимаю, что разговор в основном будет идти об этом событии. Вот. Хотя я хочу напомнить, и желающие без труда легко достаточно это найдут в плейлисте нашей программы, которая есть на сайте YouTube-канал «Дилетант». У нас был отдельный разговор о деятельности Первой Государственной Думы. Ее мы уже рассмотрели, но Первая Государственная Дума соберется только в апреле 1906 года.
О первых двух,
да, совершенно верно. Мы дошли до переворота 3 июньского. Конечно. Вот. Соответственно, эту часть мы трогать не будем, но о манифесте, разумеется, не сказать в цикле.
Я думаю, что мы начали тогда прямо с Дум, да, или с основных законов?
Нет, мы начали с основных законов Российской империи, конечно, но поскольку все равно это органическая часть сегодняшней передачи, я думаю, что в самых общих чертах нужно повторить, что это было.
Окей, да, хорошо.
Ну вот давайте, собственно, этим и займемся.
Итак, мы остановились на том, что в условиях всеобщей стачки не оказалось никого, кто готов был бы, так сказать, решиться на диктаторство. И на знаменитой фразе министра двора, барона Фредерикс, который писал: «Все от диктаторства и власти уклоняются, все потеряли головы, по неволе приходится сдаться графу Витте». И, соответственно, на том, что 17 октября 1905 года был издан царский манифест, который, в общем, действительно глубоко изменил политический ландшафт России. Я, кстати, должен отметить, что, поскольку я работаю давно и начинал работу в советское время, тогда принято было трактовать манифест 17 октября как маневр, как обман.
Как средство расколоть революцию, ввести оттуда либералов и колеблющихся.
Да, ну и по поводу расколоть революцию я позволю себе даже не свой мемуар, а своей однокурсницы мемуар, который она мне изложила много лет назад. Дело в том, что когда мы все отправились работать по распределению, так уж получилось, я не помню, сразу или через несколько лет, судьба привела ее работать в ПТУ. И, соответственно, нужно было применяться к уровню слушателей. И не зная тогда ничего о так называемых опорных сигналах Шаталова, она поступила ровно таким образом. Она рисовала весы. Ну, в отличие от меня, рисовала она неплохо. Я этого дара совершенно лишен. И у нее на этих весах, эти весы были не магазинные, а вот такие с двумя чашами, которые опускаются.
Ну, как у Фемиды, да, такие.
Да. На первой чаше, то есть на первом рисунке весы цели вровень, на одной чаше весов находилась корона, символизирующие самодержавие, а на другой чаше весов сидели, свесив ноги, такой пузатый буржуй и худенький рабочий. На втором рисунке чаша с короной была существенно ниже. С одной чаши на другую была поставлена лестничка, и по этой лестнице, значит, толстый буржуй сбегал от рабочего на ту чашу, где была нарисована корона, то есть это должно было означать переход буржуазии к союзу с самодержавием. Вот. Ну, весело посмеялись, я сказал, Тань, я так не умею работать. На что мне было сказано, что, ты же понимаешь, нет хорошей жизни.
Я хочу только тем, кто не в курсе, сказать, что вот система опорных сигналов или опорных конспектов Шаталина – это методика, которая получила известность во второй половине 80-х, когда в период перестройки начали говорить о так называемых педагогах-новаторах, там Шаталин, Ильин и целый ряд других. Шаталов, прошу прощения,
Да.
Вот. Значит, можно вспомнить целый ряд других фамилий, действительно очень интересных педагогов. Вот эта идея заключается в том, что должна быть некая картиночка, некая графическая
сильно запоминающаяся
изображение, да, которое вот сцепливается в сознании ученика с некими событиями, помогает ему потом...
Да, это может быть картинка, схема, там что-то еще. Я, в общем, честно скажу, я так по этой системе работать и не пытался никогда. Может быть, как раз потому, что вот эта история с этим рисунком меня отвратила. Ну, если Таня нас послушает, она себя узнает. Вот. И я буду рад, если это воспоминание будет приятным для нее. Ну, а теперь вернемся к самому манифесту. И это такой документ, который, как мне кажется, все-таки надо зачитать, хотя бы и в сокращении. Итак, манифест гласил: «На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Второе. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь к участию в Думе в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав. Третье. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Призываем всех верных сынов России вспомнить свой долг перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле». Вот такой документ. Я хочу обратить внимание, значит, на три его составляющие.
Написан он Витте, насколько я понимаю, да?
Ну, видимо, да, во всяком случае, на основе записки Витте.
Почему Фридрих, собственно, говорил о том, что надо сдаться
графу? Ну, мы говорили о том, что Витте написал царю, что нужно либо пойти на диктатуру, либо пойти на настоящую, так сказать, свободу и законодательную думу. Об этом у нас разговор был в одной из предыдущих передач. Так вот, давайте посмотрим. Первое. Те самые основные свободы, на которых давно уже настаивало либеральное общество, то есть неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, она же, это отдельно не выделяется, она же свобода печати, свобода собраний и союзов. Свобода союзов означала, что в России могут создаваться общественные организации на легальной основе, и буквально на следующий день началось создание политических партий. Второе. Расширение избирательного права. Мы в советское время, я помню, ограничивались этим. А вот как это избирательное право расширилось, как был изменен избирательный закон, об этом как-то меньше говорилось, нам об этом поговорить, несомненно, еще предстоит. И третье. Государственная Дума, в отличие от Булыгинского проекта, то есть от указа, манифеста от 6 августа, становится законодательной. Никакой закон не может восприять силу без одобрения Государственной Думы. Но в этом же третьем пункте есть еще одно утверждение, на которое совершенно редко обращают внимание. Выборным предоставляется возможность действительного участия в надзоре, а вот теперь за закономерностью действий, поставленных от нас, властей. От нас. То есть по-прежнему власть формируется не парламентом, не Государственной Думой, а самодержавным царем.
То, что называется дуалистическая монархия. Исполнительная власть по-прежнему всецело принадлежит монарху.
Да, и ну, о том, как решался вопрос о титуле самодержавного царя, действительно, надо еще вспоминать. Вот мы об этом, как ты говоришь, говорили, обсуждая основные законы, но, видимо, придется повторить, потому что это прямое развитие манифеста 17 октября. И надо сказать, что, конечно, манифест 17 октября вызвал совершенно безудержное ликование. И вот теперь я, если можно, попрошу Андрея показать картинку, о которой мы с ним говорили. Это очень известное полотно, это картина Ильи Ефимовича Репина, которая называется 18 октября 1905 года. Ну, я думаю, понятно, почему 18, а не 17.
Следующий день.
Да, конечно, потому что 17 это было опубликовано, а на улице все это ликование выплеснулось на следующий день. Вот я прошу повнимательнее посмотреть на эту картинку. Дело в том, что здесь, на этом полотне, очень характерные лица. Здесь нет ни одного лица ни крестьянского, ни мужицкого.
Да, это интеллигенция.
Ни рабочего. Это интеллигенция, это, возможно, так сказать, либеральные дворяне, это могут быть служащие. Ну и, шутки ради, особенно хотелось бы обратить внимание на лицо человека, находящегося в левом нижнем углу. Приглядись, пожалуйста, он тебе никого не напоминает.
Мне напоминает самого Илью Ефимовича.
Чем-то. Не совсем похож. Он похож на другого человека, гораздо более близкого к нам по возрасту и ныне живущего. Типичный Григорий Перельман. Один в один.
А, я даже не подумал. Я искал какую-то, естественно, аналогию в том времени.
И я на самом деле думаю, что появление вот такого лица здесь, на этой картине, тоже не случайно.
Ты имеешь в виду с типичными еврейскими чертами лица, да?
Я имею в виду, что после манифеста 17 октября было вообще очень много разговоров о том, что, ну, так сказать, этот манифест прежде всего, так сказать, принят ради угождения евреям. Витте, как известно, обвиняли в связях с евреями. У него действительно жена была крещенная еврейка. И именно после манифеста прокатилась по России одна из самых страшных волн погромов. Вот. Но сама эта картина, конечно, действительно, Репин передал, видимо, настроение, охватившее вот такой интеллигентский, служащий, либеральный слой общества. Потому что действительно показалось людям, не без оснований показалось, что исполняется вековая мечта, Россия перестает быть самодержавной монархией и делает очень важный шаг к превращению в монархию конституционную. Кстати, вопрос о том, можно ли называть Россию после 17 октября 5 года самодержавной страной, вопрос не такой простой, как кажется. Ну, в советское время, естественно, утверждалось, что Россия и осталась самодержавной, потому что ничего манифест 17 октября на практике не изменил, но гораздо интереснее другое. В основных законах Российской империи слово «самодержавность» сохранилось, действительно. Значит, если Россия страна самодержавная, то называть ее страной конституционной, то есть конституционной монархией, ну, как не совсем удобно. Понятно, что речь не идет о конституции, скажем, английского типа, где король по известной формуле царствует, но не правит, но это даже не совсем формула германская, потому что в Германии была конституция, сохранявшая широкие полномочия за монархом, но там, насколько я понимаю, монарх все-таки титул самодержца не имел после конституции 1871 года. Я должен признаться, что мне, в общем, очень нравилось одно время формула, которую использовал в своей книге еще советский автор Давидович, который применил такой парадоксальный термин. Он говорил о том, что монархия, возникшая в России после принятия манифеста 17 октября, это конституционное самодержавие. Ну, тебе, как юристу, это должно быть особенно смешно, да? Конституционное самодержавие. Что он имел в виду? Ну, историк советский, понятно, что это самодержавие, по сути. Ну, особенно он, конечно, имел в виду ситуацию после 3 июня 1907 года, что это по форме конституции, то есть по содержанию самодержавия, но самодержавие, которое уже не может существовать без конституционных форм.
Ну, у политологов, насколько я понимаю, нет проблем. У них, вот как я сказал, есть это понятие дуалистической монархии. Оно не часто встречается, это явление, но в ряде арабских стран было в свое время.
Историки его почти не применяют.
Ну, окей.
Потому, по другой причине. Есть понятие дуалистической империи, которая связывается исключительно с Австро-Венгрией. Так вот, чтобы не путаться. Вот в книге Георгия Вернадского, которая была издана у нас, по-моему, в 90-х годах, там использован такой осторожный термин «думская монархия».
Вполне, почему нет?
И он, наверное, самый адекватный. Думская монархия. То есть это и не конституционная монархия, иначе, если говорить о конституционной монархии, то не очень понятен тогда лозунг, за который будут бороться кадеты. Лозунг ответственного министерства и даже лозунг октябристов «Министерство доверия». Ну, если монархия конституционная, так чего тут добиваться «Министерство доверия». А вот думская монархия, ну, да, термин, наверное, адекватный.
Ну, ведь тут надо сказать, что на самом деле ведь подкоп под самодержавие в абсолютном понимании этого слова, под абсолютную монархию, ведь начался не в 5-м году. Его начала, на самом деле, великая судебная реформа, создав действительно независимый от власти суд, а монарху оставив
это
право
да.
помилования.
Это да. Но, тем не менее, конечно, монархия Александра III и монархия Николая II до манифест, конечно, несомненно, самодержавный.
Да, потому что две ветви власти по-прежнему в их руках, конечно.
Да. Но вот в манифесте было упомянуто правительство. На обязанность правительства назначаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Но давайте вспомним, что до этого момента в России полноценного правительства никогда не было.
Хотя термин употреблялся как синоним слова «власти», да?
Термин употреблялся, а правительства не было, потому что номинальный совет министров не собирался никогда. Главой совет министров был государь-император. Он министров заслушал, как правило, поодиночке. Комитет министров – это вообще такой безвластный.
Распорядительный орган, мы говорили об этом, да.
Даже консультативный, скорее, чем распорядительный. И вот теперь, через день после 17 октября, а именно 19 октября в России впервые создается полноценное правительство. Создается Совет министров, и первым председателем Совета министров назначает Сергей Юрьевич Витте. Дескать, ты реформу предложил, вот ты и осуществляй. Это действительно было настоящее правительство, потому что именно глава Совета министров представлял царю кандидатов на министерские должности. министры обязаны были свои доклады с императором, ну, по крайней мере, согласовывать с главой правительства. Но, правда, смещал министров, то есть принимал рекомендацию премьера и увольнял министров, царь единолично. И, наконец, было три, вероятно, можно сказать, министерства, которые остались фактически вне пределов компетенции председателя Совета министров. Это два министерства, ведавшие военными делами, то есть военное и военно-морское, и, конечно, Министерство иностранных дел. И надо отметить, что, насколько я понимаю, при нынешней структуре российской власти это примерно так же, потому что, ну, вот иногда мне приходилось слышать, я не очень уверен, что это официальная формулировка, но мне приходилось слышать такое выражение, что министр иностранных дел, министр обороны, это у нас, так сказать, президентские министры.
Да, шесть, по-моему, президентских министров, если не ошибаюсь.
Ну вот.
Ну, тут надо, наверное, вспомнить, что вот эти три министерства объединяют то, что это внешнеполитическое ведомство, да. А внешняя политика была исключительной прерогативой императора.
Конечно, поскольку военная деятельность тоже является формой внешней политики.
Конечно, продолжением, но иными средствами, согласно классической формуле. И надо сказать, что, знаешь, я тоже вот обращал внимание учеников обычно на то, что, смотрите, ребят, на протяжении всего вот до 905 года периода, начиная с начала 19 века, мы ведь очень редко, когда обращаем внимание на фамилию министра иностранных дел. Ну, хорошо, Горчакова знаем, конечно, да? Ниссельроды, может, припомним.
Ну, знаю, конечно.
Ламсдорфа уже редкий школьник вспомнит, да, так сказать, такой олимпиадный школьник.
Да, ну, я и Ламсдорфа, и Извольского называю, конечно, но...
Скорее, с присущей тебе добросовестность, чем для того, чтобы они их выучили.
Главным образом в связи с войнами.
Угу. Вот, Ламсдорфа, а так, конечно,
например,
император...
с японской войной.
Распоряжается внешней политикой, конечно,
конечно
император.
Конечно. Вот. Ну и теперь, наверное, нам самое время прерваться, потому
давайте.
Что после перерыва будем говорить об образовании политических партий.
Тем более, что мы, в общем, даже почти не прерываемся, хотя, конечно, мы, как обычно, в середине часа напоминаем вам о существовании нашего кормильца, о сайте «Дилетант-шоп», где много всего интересного, на это обращали ваше внимание в прошедшую субботу, когда у нас был такой, так сказать, такая субботняя черная пятница по распродаже книг в магазине, и мы с Сергеем Бунт нам двухчасовую передачу этому посвятили в середине дня, так что я не сомневаюсь, что вы с тех пор не успели еще про него забыть. А хотим еще раз, мы в нашей программе один раз уже это делали, прорекламировать конкретно четырехтомник, такое собрание сочинений, статей, выступлений, речей Егора Тимуровича Гайдара, которые сгруппированы по неким таким вот подтемам. Почему я говорю, что мы не прерываемся, а продолжаем? Потому что вот, например, у меня довольно стойкая ассоциация, мы много в этой первой половине часа говорили о Сергее Юльевиче Витте, и мне такое ощущение, что они с Гайдаром оказались, в общем, в схожих исторических условиях. При всем том, что как люди они, безусловно, были очень, очень разные, но люди не должны быть там похожи друг на друга. А вот ситуация в чем-то очень похожая. Ситуация критическая, ситуация переломная, ситуация, когда власть оказалась в тупике, из которого не может найти привычного силового выхода. И люди, которые там с разными, наверное, эмоциями, но согласились в этой критической ситуации встать во главе правительство. Надо сказать, что правительство Гайдара это тоже, хотя в Советском Союзе, разумеется, было правительство, да, но это правительство совершенно нового типа. И то, что они оба недолгое время находились во главе этого правительства, тоже, мне кажется, объясняется достаточно схожими причинами.
Да, ну, я бы сказал еще об одной схожести Витте и Гайдара. А именно о том, что общество по отношению к ним обоим оказалось решительно неблагодарно.
Ну да, это в общем, такое достаточно общее место. Я помню, как
Ну, даже
в
если
одно...
говорить о Витте, то, в общем, эта фигура, как бы заслоняемая в общественном сознании последних лет, наверное, 30, фигурой Столыпина.
Ну, конечно, да, но обрати внимание, что еще до манифеста 17 октября Витте за несомненное, на мой взгляд, его достижение по линии государственной политики, он получил насмешливое полупрезрительное прозвище «граф полусахалинский», хотя
Об
его
этом
заслуги...
говорили с тобой?
Да, конечно. Его заслуги в подписании Портсмутского договора, в том, что он вышел гораздо более приличным для России, чем мог бы быть, видимо, несомненно.
Выйти гораздо хуже, это безусловно.
Вот. Но, тем не менее, вот такая вот реакция. Вот такая вот реакция. И на Гайдара тоже реакция такая, я бы сказал, спонтанная. Да? Люди не думают, люди просто вот Гайдар, Чубайс, Витте и список.
Ну, это понятно. У людей как раз тогда очень резко упал уровень жизни. Для того, чтобы его связать с предшествующим периодом, нужно все-таки проделать некие иногда довольно сложные мыслительные операции, а проще сказать, что...
Особенно хорошо, когда фамилия еще не русская, ни Иванов, ни Столыпин, да?
Реформы все привели.
Вот, замечательно. Когда фамилия
да.
сама по себе говорящая, да, и наводит на мысль о том, что нет ли тут чего-нибудь вражеского. Ну, одним словом, обратитесь к наследию Гортимурча Гайдара, точно так же, как мы всегда, так сказать, не раз рекомендовали вам перечитать или прочитать мемуары Сергея Юрьевича Витте. Столыпин, к сожалению, мемуаров не оставил, мне было бы безумно интересно их прочитать, особенно если бы они были написаны после 17-го года, но жизнь его сложилась таким образом, что этой возможности у него не было.
Да, ну я бы еще только добавил, что в отличие от всех остальных, кого мы сегодня перечислили, там тех же Столыпина или Витте, Гайдар был не только крупным государственным деятелем, он еще был выдающимся теоретиком, и не только экономистом классическим, но он был еще и выдающимся историком экономики. И вот его книги, такие как там «Гибель империи»,
ну
это...
вот я никогда с Егором Тимуровичем не пересекался. Я видел его пару раз на вот этих больших приемах «Эхо», но просто видел там среди прочих приглашенных гостей,
Мне
поскольку
даже этого не довелось.
Часто бывал. Но вот я помню, у меня был один раз разговор с Евгением Григорьевичем Ясиным, когда он был жив и был в добром здравии, у его дочери Ирины, с которой мы дружим, как ты знаешь, вот мы оказались с ним за столом по соседству, и у меня была возможность, я в частности спросил его в отношении к Гайдару. Вот Евгений Григорьевич говорил о Гайдаре как о таком довольно парадоксальном сочетании. Экономист, с одной стороны, то есть человек, который оперирует цифрами, да, экономист-романтик. Да, вот.
Да, я помню эту формулировку, потому что я с ним встречался так плотно, тоже только один раз, но не дома, а как раз на «Эхе». Он... Mm. Мне было очень лестно, он меня позвал в свою передачу.
Mm. Евгений Григорьевич имеется в виду.
Да, да, и нет, ну, конечно, Евгений Григорьевич, не Гайдар. И мы с ним о Гайдаре говорили, и он говорил именно вот в таких превосходных словах, причем именно подчеркивая его романтическую натуру. Да, это правда. Вот, ну что, возвращаемся.
Да, конечно, возвращаемся.
Ну и вот теперь мы будем говорить немножко о другой проблеме, безусловно, связанной с манифестом, потому что я вот только что сказал, что фраза о свободе союзов означала возможность создания легальных политических партий. Надо сказать, что процесс этот начался до манифеста, потому что учредительный съезд конституционно-демократической партии, той, которую в дальнейшем будут называть по первым буквам сокращенно кадетской, КД, конституционно-демократическая, он открылся в Москве еще 12 октября 2005 года, то есть в разгар стачки, за 5 дней до того, как манифест был опубликован, когда леволиберальные круги почувствовали, что уже такая возможность все-таки появляется. Ну, социальная опора кадетской партии, понятно, это служащая интеллигенция. Или, может быть, правильнее было бы перечислить в обратном порядке, начиная именно с интеллигенции. Лидером, однозначным лидером этой партии становится профессор истории Павел Николаевич Милюков. В руководство партии входят видные земские либералы, братья, которых довольно сложно иногда бывает различить, поскольку инициалы у них полностью совпадают. Павел Дмитриевич и Петр Дмитриевич Долгоруковы. Сюда входит председатель Союз Союзов Иван Ильич Петрункевич. Да, вот здесь я паузу сделаю, потому что после предыдущей нашей передачи, первой, наверное, передачи, мне написал один слушатель, что вот, дескать, Струве никогда главой Союз Союзов не был, а им был Петрункевич. Но дело в том, что мы говорили тогда об идеологической деятельности.
Идеологическом руководстве, конечно.
Да, а Союз Союзов создавался вокруг...
Журнала?
Союз Освобождения, конечно, создавался вокруг журнала Освобождения. Редактором, издателем, идеологом там был, безусловно, Струве. Иван Ильич Петрункевич находился в это время в ссылке. Он даже, так сказать, председателем Союза Освобождения был избран заочно в качестве своеобразного символа. В руководство кадетской партии он вошел. Вошел сюда Федор Измайлович Родичев, вошел князь Дмитрий Иванович Шаховской, вошли несколько видных юристов, вот, например, там
Маклаков.
Василий Маклаков.
Да. Кстати,
удивительная семья, потому что
да, это правда.
Один из братьев, ну, пусть и умеренный, но все-таки либерал, Василий Маклаков, другой брат, младший, реакционнейший министр внутренних дел Николай Маклаков. Насколько я понимаю, братья между собой или совсем не общались, или общение было напряженным, потому что Василий Маклаков об умственных способностях брата Николая отзывался весьма уничижительно.
Ну, давай вспомним братьев Орловых из XIX века. Один шеф корпуса жандармов, другой один из руководителей ранних преддекабристских организаций.
Там хотя бы один другого, так сказать, отмыли.
Вытащил из Сибири, да, точнее, не допустил его ссылки, это правда.
Не допустил отправки, да.
Да.
Вот, ну, что касается Муромцева, мы его упоминали, безусловно, когда говорили о...
В связи с Первой Думой, конечно.
Это ее председатель будущий. Затем видный земский врач Александр Иванович Шингарев, Кокошкин. Шингарев и Кокошкин – это те два министра,
которые будут убиты.
Которые будут, да, накануне открытия учительного собрания убиты озверевшими матросами в земской больнице Петропавловской крепости, в тюремной. Ну, а численность партии, ну, к началу 6-го года она достигла примерно 50-60, вот точнее нельзя сказать, тысяч человек. И, ну, таким официальным печатным органом партии стала газета «Речь». Что представляет собой эта партия с идеологической точки зрения? Ну, вот у кадетов была такая осторожная формулировка. Конституционно-демократическая партия высказывается за монархию ввиду укоренения монархических чувств в народе. То есть, ну, так
да,
и быть.
Да, ребят, мы понимаем, что трудно сразу расстаться с этой идеей. Да,
да. Да. Надо сказать, что важнейшее политическое требование кадетов, вот лично мне, в той обстановке, вернее, для той обстановки, представляется и романтическим, и неосуществимым. Не будем забывать о том, что, ну, на дворе конец 5-го года. Мы уже говорили о невысоком уровне грамотности. По переписи 97-го года 22,3%. Ну, в городах выше, среди мужчин, а именно они получали избирательное право, конечно, больше, чем среди женщин, я думаю, раза в два. Но, тем не менее, уровень грамотности невысокий. А кадеты требуют так называемой четыреххвостки, то есть всеобщего равного,
прямого и тайного.
избирательного права при тайном голосовании. Вот он, тайное голосование, четвертый хвост. И так эта формулировка появляется, становится стандартной, четырехвостка. Следующие их требования тоже
важны. А
важнее,
почему хвосты? Давайте напомним, что четырехвостка вообще изначально плетка.
Плеть, четырехвостая плеть, которой, так сказать, осуществляли телесные наказания.
Ну, в частности, в английском флоте очень широко применялось.
Да. Дальше второе важнейшее требование, очень тесно, конечно, связанное с первым, это ответственное министерство. Мы не всегда, наши современники не всегда понимают, что слово «министерство» в то время обозначали и отраслевой орган управления, и правительство в целом.
Совет министров, да.
Конечно. Поэтому ответственное министерство буквально означало создание правительства, ответственного не перед царем, а именно перед парламентом. То есть вот власти, поставленные от нас, как написано было в манифесте, должны теперь быть поставлены от них.
Ну вот это как раз британский вариант. Правительство, ответственное перед парламентом.
Совершенно верно. Но это осталось требованием, так это и останется требованием вплоть до февральской революции. Дальше. Кадеты требовали изменить и принципы организации Верхней Палаты. То есть они считали, что вот Государственный Совет должен также стать избираемым. И составлять его должны представители местного самоуправления, избираемого тоже всеобщим голосованием. Были у них, хотя это интеллигентская или даже буржуазная интеллигентская партия, были требования по рабочему вопросу. Это 8-часовой рабочий день, свобода стачек, страхование и так далее. Были требования по аграрному вопросу. Значит, прежде всего, это общедемократическое требование того времени, это отмена выкупных платежей, передача крестьянам казенных, то есть государственных земель, удельных земель, то есть земель, принадлежащих царской фамилии, а главное, принудительное отчуждение части частновладельческих земель. Какой части? Такой, которая будет достаточной для того, чтобы наделить крестьян землей из расчета 8 десятин на ревизскую душу. Конечно, кадеты не были бы либералами, если бы они настаивали на конфискации, но нет, они говорили об изъятии или отчуждении за выкуп.
Лёнь, я правильно понимаю, что 8 десятин на ревизскую душу – это, если говорить о нечерноземной зоне, примерно в два раза увеличение по сравнению с существовавшими наделами, да? Около 4 десятин было в нечерноземье.
Если говорить о нечерноземной зоне, то там было больше. Там
даже
было,
больше?
Ну, изначально там было в районе 4,5. Но к тому времени, о котором идет речь...
Перенаселение
наверное,
же.
Наверное, да, потому что мельчали наделы. И я допускаю, что действительно, если 8 десятин, то это в два раза. Но тут другая проблема. Понимаешь, почему возникли эти 8 десятин? Потому что по расчетам земских статистиков, я в свое время очень много работал с земской статистикой, поскольку аграрным вопросом занимался, в частности, вот в книге известного дорожнического земского статистического Николая Каблукова, там четко указывалось, что для нормального безубыточного ведения хозяйства в нечерноземной полосе как раз и требовалось 8 десятин на душу. Проблема, однако, была в том, и кадеты не очень хотели с этим считаться, хотя правительственные эксперты это всячески доказывали, что в европейской России без массового переселения просто негде было взять эти 8 десятин. И мы об этом с тобой говорили, когда сравнивали аграрные программы кадетов в Первой и Второй думах. Потому что в Первой думе они настаивали вот на этих 8 десятинах, а во Второй смягчили требования до наделения землей по местным условиям.
Ну и мы говорили, в общем, об этом, о переселенческой вот этой вот альтернативе, когда речь шла о...
Да, и все это стало и тоже.
Конечно.
Ну и, наконец, у них было требование и по национальному вопросу для России, национальной империи, чрезвычайно болезненному. В частности, они предусматривали полное уничтожение всевозможных дискриминационных мер, ограничений, связанных с религиозной или национальной принадлежностью. И кроме того, они предлагали дать достаточно широкую автономию Польше. Дискутировался также вопрос об автономии Кавказа. Что касается манифеста 17 октября, внушавшаяся нам в советское время, о чем я сегодня уже говорил, вот в связи с этим опорным сигналом, убеждение в том, что все либералы восприняли манифест 17 октября так, как абсолютную победу и меру вполне их удовлетворившую, так это неправда, потому что кадеты к манифесту 17 октября относились отрицательно по двум причинам. Во-первых, они считали, что предлагаемые реформы просто недостаточны по своей глубине. А во-вторых, они отвергали предоставление Конституции путем монаршего пожалования. И в связи с этим известен эпизод, когда Сергей Юрьевич Витте кадетских лидеров пригласил просто войти в правительство. Что они ему ответили? Они сказали, мы войдем в правительство при соблюдении трех условий. Во-первых, должна быть проведена амнистия по политическим преступлениям. Во-вторых, должна быть отменена смертная казнь в стране. И в-третьих, должно быть создано учительное собрание. Понятно, что это были требования, которые Витте выполнить не мог. Они для него были неисполнимы абсолютно. И переговоры на этом сорвались. Правее кадетов стоит другая организация, которую обычно называют просто октябристами, а официально она именовалась Союзом 17 октября. Этот союз оформился чуть позже кадетской партии, это уже февраль 1906 года, когда прошел первый съезд Союза. Собственно, из названия уже следует, что вот как раз здесь собирается публика, которую манифест 17 октября полностью удовлетворяет. И вот здесь можно начать со сравнения социальной базы. Если у кадетов преобладают интеллигенция, то здесь деловая буржуазия, отчасти крупные помещики. Это люди все очень хорошо образованные, просвещенные. Не надо себе представлять купечество вот так, как оно выглядело там еще в
У
середине
Островского, да.
19
Нет,
века, да.
это уже следующее поколение.
Долгополым сюртукам, это совсем другое купечество. Лидер купечества этой партии Александр Иванович Гучков. В ЦК входили несколько очень
Родзянко
крупных
подтянется
предпринимателей.
позже, да?
Да, он в то время еще среди лидеров октябристских не был. Насколько я понимаю, на первый, я не могу сказать, был ли он в то время в составе ЦК, но вот на первый план он выходит в Третьей Государственной Думе, где он будет третьим ее председателем, потому что первым был Гучков, потом он ушел в отставку, потом, по-моему, Хвостов, и потом, тут с Хвостовым я боюсь ошибиться, и заканчивалось уже при Родзянко.
Ну и он перекочует в качестве председателя в четвертую думу, если
Ну,
не
в
ошибаюсь.
Четвертой Государственной Думе он будет единственным
Ну да.
председателем от начала до конца. Да, Родзянко вошел, я вспомнил, Родзянко вошел в состав ЦК, но все-таки эта фигура пока еще в составе ЦК второго плана. Вместе с ним сюда вошел известный деятель такого умеренно славянофильского типа Дмитрий Николаевич Шипов, сын очень крупного помещика, у которого, скажем, под Москвой было имение большое, Николай Петрович Шипова, я встречал в свое время. И сюда же вошли два очень крупных московских предпринимателя. Они потом из партии октябристов уйдут, создадут партию мирного обновления, потом мы их обнаружим у прогрессистов. Это Павел Петрович, по-моему, Рябушинский, я в отчестве могу ошибиться.
Не помогу, к сожалению.
И отец двух выдающихся российских ученых, Сергей Иванович Четвериков. Я очень люблю, так сказать, вот все с Четвериковыми. задавать детям вопрос. Знаешь, вот как у Эдельмана всегда у него была эта любимая его схема. А сколько, так сказать, рукопожатий от меня до
ну, да, да.
кого-то? Вот судьба сложилась так, что от меня до Сергея Ивановича Четверякова два рукопожатия. Я в детстве, по-моему, в дошкольном или в начальной школе, был, ну так, можно сметь сказать, знаком с его младшим сыном Николаем Сергеевичем Четверяковым, который пару раз появлялся у нас дома, поскольку он был статистик очень крупный, и он был учителем бабушки моей, и они сохраняли отношения до самой его смерти. Причем, вот ты понимаешь, произошла такая штука, что когда я много лет спустя открыл пьесу Шварца «Голый король» и дошел до слов «Вы не великий монарх, а просто выдающийся», со мной случилась истерика. Потому что я вспомнил, как бабушка мне говорила: «Сергей Сергеевич, это старший сын, знаменитый генетик, Сергей Сергеевич был великий ученый, а Николай Сергеевич просто выдающийся».
Леня, а я-то...
Бабушка Шварца не читала.
Когда ты сказал про два рукопожатия, я в простоте своей подумал, что неужели Илюша Четверяков, которым мы с тобой сначала я, потом ты классно руководили в начале 90-х, что он из этого рода?
Я еще имел счастье его двух сестер обучать, но это другая семья.
Окей, хорошо. Четверяков да. довольно распространенная фамилия, да, потому что Четверик – это мера.
Понятно, почему. Мера ржи, прежде всего. Да, и совершенно очевидно, что это такая патронимическая фамилия. Но не будем возвращаться к нашей лекции по происхождению русских фамилий. Вот. Но надо заметить, что в начале 6-го года численность партии октябристов, в общем, была примерно такой же, как и численность партии кадетов, то есть это 50-60 тысяч человек. А вот программа у них существенно другая. Шипов говорил так: мы искренние монархисты по убеждению. То есть конституционный монарх, считали, они вполне могут сохранять титул самодержца. Избирательное право они считали нужным вводить всеобщее, но не равное, а цензовое. И я думаю, что в той обстановке, при том уровне грамотности, они были большими реалистами, чем кадеты. Вместо требования ответственного министерства они выдвигают требования министерства доверия. То есть монарх, с их точки зрения, должен формировать правительство, назначать министров, но он должен их назначать из лиц, пользующихся доверием обществом.
Это, то есть, конечно, ближе к отношениям царя и земского собора, как их представляли себе славянофилы, да, такой идеализированный.
До некоторой степени.
Идеализированный, но,
конечно,
вариант.
Конечно, вообще требования министерства доверия, в принципе, гораздо менее определенные.
Угу. И гораздо менее обязывающие царя к чему бы.
О чем и речь, потому что а кто решает, кто пользуется общественным доверием?
Конечно.
Аграрные вопросы они решали тоже гораздо более умеренно, чем кадеты. Они были не против отчуждения частновладельческих земель, но они говорили, что отчуждению следует подвергать только те земли, владельцы которых согласятся их продать добровольно. Принудительное отчуждение они допускали только в качестве редких исключительных случаев. Что касается национального вопроса, автономию они допускали только для Финляндии, которой, ну, все-таки мы понимаем, хотя в 1902 году при генерал-губернаторе Бубрикове эта автономия была очень сильно урезана, но как раз в ходе событий 5-го года она во многом восстановилась. И все-таки Финляндия всегда воспринималась как, так сказать, особое великое княжество финляндское со своей конституцией, со своим сеймом.
Ну и потом так. Финляндия совершенно не вызывала такого жуткого раздражения, как поляки, например, да? Если
потому что Финляндия всегда с самого начала, она всегда была автономной.
Приют убогого чухонца.
И поэтому здесь автономия, да, а все остальное – это единая и неделимая Россия. И надо сказать, что октябристы тоже были приглашены в правительство. Сергей Юрьевич Витте тоже приглашал. И они тоже отказались. Но отказались не по тем принципиальным соображениям, по которым отказались кадеты. Можно сейчас много спорить о том, правильно ли поступили те и другие. Но мы сейчас оценок давать не будем. Отметим, что и одни отказались, и другие отказались. Но мотивы были разные. Кадеты, значит, заявляли, что вот, об определенных условиях, без которых они считали нецелесообразным. Они отвергали дарование Конституции сверху, а октябристы заявили, что они не готовы работать в одном правительстве с Петром Николаевичем Дурново. Это был министр внутренних дел, которого Витте получил сверху. Витте как раз не хотел тоже с ним работать, но деваться им было некуда. Это была в чисто виде креатура государя-императора. Вот, да, и я не сказал еще об одном. Можно представить, что раз это партия деловой буржуазии, то они вообще не обсуждали рабочий вопрос. Нет, обсуждали.
Обсуждали еще, как он их волновал.
Обсуждали
других.
Весьма, конечно. Но у них было железное условие. Удовлетворение нужд рабочих не должно наносить ущерба предпринимателям. Вот согласование интересов одних и других – это до некоторой степени такая квадратура круга. Выйти из этой квадратуры, мне кажется, было в тот момент очень нелегко. Ну и, наконец, я думаю, что мы успеем сказать о последней группе партий. Партий, которые принято называть монархическими или даже черносотно-монархическими. Ну, их было несколько. Была, например, просто русская монархическая партия. Была партия «Русское собрание». Но среди всех этих партий выделяются два союза. Правда, второй из них появится позже, он отколется в 1907 году.
В результате раскола, да.
Да, союз, первый союз назывался «Союзом русского народа». Создали его, вернее, лидерами его стали врач, чиновник
и помещик.
И крупный помещик, да. Врач – это
Дубровин.
Александр Иванович Дубровин. Его так
детский его... врач, если не ошибаюсь, да? Педиатр, он, по-моему. Помню.
Ну, его так похоже на то, потому что его все называли доктор Дубровин. Вот. Но надо сказать, что Александр Иванович Дубровин, помимо чисто медицинской деятельности, был довольно плодовитым публицистом. Чиновник – это чиновник МВД, по-видимому, самый знаменитый среди всех вот этих крайне правых лидеров. Это Владимир Митрофанович Пуришкевич. Последнее известное деяние коего – это участие в убийстве Распутина. Помещик – это действительно курский землевладелец Николай Евгеньевич Марков, попроще Марков II. Марковым вторым он оказался просто потому, что в Думе был наряду с ним другой депутат Марков с более ранними по алфавиту инициалами.
Вообще, вот, надо напомнить, что вот эта нумерация однофамильцев и братьев, она вообще в армии была широко распространена.
Ну, так, Тучков четвертый.
Да, Тучков четвертый, а Иловайский тринадцатый, на минуточку. Всякие бывали числа.
Да. Ну вот в 1907 году Пуришкевич со своими сторонниками откололись, образовали союз Михаила Архангела. Имени Михаила Архангела. Ну, здесь такая своеобразная ситуация, потому что неоднородный состав. С одной стороны, это крупные чиновники и ремесленники. С другой, это лавочники, ремесленники, крестьяне. То есть как раз, да, там неквалифицированные рабочие. То есть такая достаточно малограмотная публика. И, конечно, видную роль здесь играло духовенство. В частности, активно патронировал Союза русского народа Иоанн Кронштадтский.
Но духовенство формально не входило. Оно было окормляло.
Да, да. Ну, потому что духовенство не должно было входить в политические партии. Вот. И, собственно, откуда взялось название «Черносотенцы»? Вопреки, возможно, широко распространенному мнению, это самое название. это не бранная кличка, это само название.
Нет, горделивое такое название.
Да, потому что они старались представить себя народной партией, именовали себя черносотенцами в память вот о черных сотнях, на которые делилось городское население до Петровской Руси. А в результате слово «черносотенец» превратилось в его значение шовиниста и крайнего реакционера. Сами газеты черносотенцев уверяли, что их численность достигает примерно 3 миллионов, но реальная численность, как выяснилось в дальнейшем, никогда не превышала 60-80 тысяч. 3 миллиона, понятно, почему были нужны, потому что Союз Русского Народа, в отличие от других политических партий, получал дотации из казны.
На этой, не удивившей, я думаю, никого информации, мы прервемся до следующего вторника. С вами была программа...
Да, и начнем тогда с программы Союза Русского Народа.
С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, наш режиссер. И я хочу сказать, что в этот четверг программы не так не будет. Я должен на несколько дней уехать, почитать лекции в один из регионов. Вот. А в следующий вторник мы обязательно в Нетаке встретимся. Всего вам самого доброго.